Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь пятая. «Свобода во Христе». Прослушав эту проповедь, вы узнаете о том, как обладать реальной свободой, которую Христос дает спасенному человеку при рождении свыше.
По сути дела, когда мы говорим о всех людях, независимо от того, верующие и они или неверующие, свобода, пожалуй, является одним из наиболее желаемых аспектов жизни. Люди в наибольшей степени страдают от того, что они не свободны. Этому посвящена жизнь огромного количества людей, причем в разных спектрах. Начиная от того, что происходит в детстве с детьми, когда они просто вырываются из рук папы и мамы. Им хочется свободы, им хочется бегать, кричать и играть, и им хочется есть то, что им не дают, и то, что им дают, не хочется, и так далее. Всякие разные вещи, связанные с этим внутренним желанием свободы. Человек хочет этой свободы. По мере того, как люди растут, понятие свободы немножко изменяется, но желание остается то же. И мы видим на протяжении всей истории, как с этим связано очень много. Люди жаждут свободы, люди ищут ее. Когда мы говорим о разных элементах вот этих поисков свободы, мы можем не только отметить личностное движение к свободе, но и общественное, когда целые группы людей ищут свободу. Если вы внимательно просмотрите на исторические процессы в обществе, вы обязательно отметите то, что люди, которые находятся под влиянием различных сфер, например, философы или политики или социологи, самого разного типа представители общества, они занимаются той же самой проблемой, тем же самым вопросом. Они хотят добиться большей степени свободы, и над этим ломают головы многие-многие люди. Ломают головы напрасно, по причине того, что на протяжении вот уже нескольких тысяч лет эти все процессы происходят, но результатов так нет. Человек не стал сегодня ни на иоту свободнее, чем он был несколько тысяч лет тому назад. Причина этого в следующем. Дело в том, что человек, когда он только согрешил в Едемском саду, он сразу же попал в состояние рабства. И это рабство, оно не общественное, оно не вне, это рабство внутри его самого. Рабство, в котором человек находится, можно распределить или отметить с четырех разных сторон. Я хотел бы, чтобы мы вместе посмотрели очень коротко на четыре различных упоминания человеческого рабства, которые есть в Священном Писании. Самое первое рабство говорит о том, что у нас внутри живут постоянно движущие нас похоти. Похоти и самоутверждение. То есть человек прежде всего является рабом своих собственных похотей. Посмотрите, Титу 3 глава с 3 стиха. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие были рабы похоти и различных удовольствий». Человек хочет чего-то и становится рабом. Рабство это выражается в следующем виде, в следующей форме. Посмотрите, желая чего-то, человек стремится к тому, чтобы получить то, что он хочет. Когда он получает то, что он хочет, он не находит там удовлетворения, и он думает, что ему нужно немножечко больше того, что он хочет. И так он попадает в этот цейтнот. Это влечет его все сильнее и сильнее, он все меньше удовлетворяется, стремится туда еще больше, и в конце концов проходит жизнь в такой погоне за своей собственной тенью. В свою очередь, похоти и внутренняя претензия на независимость или самоутверждение, они делают человека еще и рабом дьявола. То есть человек уже не только сам раб своих собственных похотей, но приходит дьявол, и он использует наши похоти и стремление к самоутверждению, использует для того, чтобы через них исполнять свою волю. Человек становится еще и рабом князя мира сего, дьявола, который реально ищет того, как погубить человека и людей вокруг него. Ефесянам 2 глава с 1 стиха написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, здесь ясно связано рабство похоти и рабство дьявола. Мы становимся через наши похоти. Каждый человек, у которого рождающийся на земле, имеет первородный грех. Сутью первородного греха является его желание к самоутверждению и его похоти. Дьявол использует это для того, чтобы делать человека своим рабом. Кроме того, есть еще третья форма рабства. Кроме того, что человек раб похоти, кроме того, что он раб дьявола, человек еще является рабом тления. Тление – это физический эффект греха. Когда человек согрешил, восстал против Бога, то его грех оказал влияние на весь существующий физический мир. Он повредил физический мир, и весь мир стал подвержен вот этому процессу, который известен как тление. Все человечество, весь мир стремится к разложению. В физике это известно как закон энтропии, то есть все исходит на свои мельчайшие, простейшие части или простейшие элементы. Послание к Римлянам 8 главе, 19 стихе, буквально, вернее, с 19 стиха в 21 буквально сказано, что человек находится в рабстве тлению. «Ибо тварь, то есть творение, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Что это такое? Рабство тлению – это наши болезни, это наша усталость, это наше старение, это, в конце концов, наша смерть. Это листья, которые падают, пожелтевшие. Это деревья, которые отстояли свое и упали. Это все то, что мы видим вокруг нас. Мир тлеет. В мире есть, кажется, жизнь, но в то же самое время мир ясно имеет на себе отпечаток этого эффекта, последствия греха, который ведет к тлению. Итак, мы говорили уже о трех видах рабства, которые очевидны. Есть еще четвертое. Это рабство закона. Священное Писание говорит о том, что каждый человек по своей жизни ищет того, чтобы удовлетворять себя. Но существует глобальный, абсолютный Божий закон. И суть Божьего закона заключается в том, что все вещи, которые выходят за рамки того, что хочет Бог, закон осуждает. А человек не может жить так, чтобы абсолютно полностью исполнять то, что хочет Бог. Он не может жить так, чтобы все его мысли, желания, все его чувства, все его решения волевые, чтобы все они совпадали один в один с Богом. И вот как только что-то не совпадает, сразу оно находится или попадает под действие закона, под осуждающее справедливое действие закона. Поэтому человек находится в рабстве закона еще, кроме всего. Галатам 3 глава с 10 стиха написано так: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть Бога удовлетворит не наш больший процент исполнения закона, чем меньший процент. Бога удовлетворит только стопроцентное, абсолютное исполнение закона. Он пишет: постоянно всего. То есть, если в жизни человека была одна единственная ситуация, где он не попал, где он точно не совместил внутренний свой мир с тем, что хочет Бог, он уже находится под проклятием закона. Это смысл того, что здесь написано. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть закон, он дан для того, чтобы человек видел свой грех, чтобы человек всегда понимал, что он находится в постоянном состоянии противления, бунта, несоответствия с тем, чего хочет Бог. Как я уже сказал, что на протяжении истории человечества люди постоянно искали возможности, как же быть свободными, как достичь этой свободы. Ну, искали бесполезно. Эти попытки бессмысленны по следующей причине. Дело в том, что человек был сотворен зависимым. Независимость человека – это миф, который не имеет никакого логического основания. Мы все зависимы от огромного количества вещей. Мы зависимы от того, когда мы появились на свет. Мы не решали, родиться в 10 веке или в 22-м, мы не знаем, если он будет. Мы не решали все то, что связано с состоянием нашего организма, какой генетический код у нас будет. Мы не решали, какая должна быть сила притяжения на Земле. Мы не решали состав воздуха и так далее. Миллионы вещей, от которых мы постоянно зависим, они просто говорят нам о том, что Бог сотворит человека зависимым. Конечно, Он сотворил человека зависимым от Него. Прежде всего, мы зависимы от Бога. Когда дьявол подошел и предложил человеку эту абсурдную, абсолютно нелепую идею, что человек может быть независимым, что он может быть Богом, эта идея, она восприниматься может только на эмоциональном уровне, но никак не на рациональном. Потому что рационально – это абсурд. Когда дьявол подошел и сказал человеку: «Будете как боги», ну это физически, это просто невозможно. Это просто невозможно. Почему? Нельзя сказать: «Вы будете как боги», потому что Богом нужно быть, а не стать. Бог не может появиться, Бог есть всегда. В этом и суть того, что Он является Богом. Одним словом, когда мы говорим о том, что человек пустился в свои собственные поиски свободы, попытавшись отделиться от Бога или став независимым, предъявив претензию на независимость от Бога, человек попал в вечный цейтнот рабства. То есть он находится в замкнутом круге, когда он добивается свободы, но он загружает себя все глубже и глубже в рабство. Вот почему, друзья мои, нужно было прийти на землю Иисусу Христу. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы вернуть человека назад в состояние его зависимости от Бога, в осознанной зависимости от Бога. И только тогда человек может стать по-настоящему свободным. Вот почему Иисус Христос в 8 главе Евангелия Иоанна в 36 стихе говорит следующие слова: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот об этой свободе мы немножечко поговорим сейчас. Мы поговорим о том, как мы с вами можем быть свободными. Мы этой теме посвятили, если вы помните, целый цикл проповедей в прошлом году. Мы говорили о истинно свободной. Мы касались вот этих стихов из 8 главы Евангелия Иоанна. 10, кажется, или немножко больше проповедей было. Если вы хотите подробнее рассмотреть этот вопрос, возьмите обязательно эти проповеди и послушайте внимательно. Они помогут вам немножечко детальнее видеть все эти элементы вашей жизни. Сегодня я хотел бы сделать такой беглый обзор, чтобы мы могли иметь общее представление того, что значит быть уверенным, сильным, свободным христианином. К сожалению, нужно отметить, что очень-очень много людей, которые называют себя христианами, совсем не знают, что такое настоящая свобода. Они продолжают жить в разных формах рабства. Они продолжают в своей жизни добиваться свободы теми же самыми методами, которыми добивается свободы весь остальной мир, не знающий Бога, не христианский мир. Давайте мы посмотрим сначала на то, что значит свобода во Христе. Как я уже сказал, что когда люди думают о свободе, они имеют в виду чаще всего свободу от людей или обстоятельств, которые ограничивают исполнение наших желаний. То есть, когда мы хотим что-то, и нам чего-то не дают, или мы не имеем возможности это получить, мы ощущаем ограниченность, ограничение мама не пускает ребенка гулять, у него нет свободы, его свобода ограничена в каком-то смысле. И так далее. Самые разные вопросы или формы несвободы, которые есть у людей. Мы так себе представляем. Заметьте, когда Иисус Христос вышел на служение, если вы помните, его самой первой проповедью была записанной проповедью, была проповедь на книгу пророка Исаия. Это записано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих, где он говорит о том, что он пришел проповедовать пленным освобождение, и там есть такая фраза «отпустить измученных на свободу». Когда люди слышали эти слова Иисуса Христа, они, скорее всего, ассоциировали это с той несвободой, которую они испытывали тогда. Они думали, что Христос освободит их прежде всего от оккупационной власти римских войск, которые находились тогда на территории Палестины, на территории Израиля. Или же они могли подумать, что Христос освободит их от бедности, которая ограничивала их. Или, может быть, Христос освободит их от несправедливого отношения тех, кто немножко богаче или более знатные люди, которые несправедливо относятся к тем, кто победнее. Самые разные вещи, которые мы видим, проявлялись, когда люди приходили и спрашивали Иисуса Христа о различного рода вмешательстве или помощи. Люди искали свободы от болезней и так далее. Самые разные аспекты. Но Иисус Христос, говоря о том, что Он пришел отпустить измученных на свободу, имел в виду совершенно другое явление. И на это есть очень важная причина. Очень часто получается с нами точно так, друзья. Когда Христос говорит нам, что Он даст нам благословение или дает нам свободу, мы чаще всего думаем о том, что Он даст нам свободу так, как мы представляем несвободу. Причина, почему Христос не освободил Израиль от римского ига, заключалась в том, что их настоящее рабство заключалось не в римском иге, а заключалось в том, что их сердце, их внутренний человек, их внутренний мир был порабощен грехом. И это мы не хотим понять. Вот мы верующие, мы вроде бы слушаем, мы понимаем. Мы понимаем, что нам нужна свобода от греха. Но мы продолжаем искать все-таки своей свободы, которую мы представляем, в каких-то других формах. Свобода, даруемая Христом, включает в себя несколько ступеней. Самое первое – это свобода от рабства греха. Иисус Христос пришел для того, чтобы освободить нас от греха. Вы сегодня сидите и думаете, вот бы освободиться от бедности, вот бы освободиться от болезни, вот бы освободиться от кого-нибудь, кто вам докучает там день и ночь, может быть, или осложняет какие-то, от начальника плохого на работе. Но Иисус Христос пришел не для того, чтобы освободить нас от всего этого. Он пришел для того, чтобы сделать нас счастливыми, чтобы освободить нас внутри. И тогда мы сможем жить и при плохом начальнике, и при не очень хорошем здоровье, и при всем остальном, при бедности и остальных проблемах, которые у нас есть. Свобода от рабства греха. Помните, когда Иисус обращался к людям, которые последовали за Христом, написано даже о том, что они уверовали в Него, и Он обращается к ним и отвечает им или дает им следующую характеристику. «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И они тогда возмутились. Они возмутились и говорят, «Мы же не были рабами никогда никому». Послушайте, 33 стих 8 главы Евангелия Иоанна. Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Делающий грех – это тот, кто находится под властью своих похотей и самоутверждений». То есть, когда мы говорим о свободе во Иисусе Христе, она начинается прежде всего с того, что Бог – Он, проникая в сердце человека, изменяет его внутреннюю архитектуру жизни, внутреннее устройство, его природу. Послушайте, 1 Иоанна 3 глава говорит о том, что происходит тогда, когда человек рожден от Святого Духа. Послушайте, всякий рожденный от Бога не делает греха, то есть не пребывает во грехе. Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем. И он не может пребывать в грехе. Почему? Потому что рожден от Бога. Вот что происходит, вот освобождение. Если до этого момента, до рождения свыше, человек жил в том, что он жаждал и искал греха, и был в нем, то после того, когда человек рождается от Святого Духа, он, его отличие, сущность того, что произошло, заключается в его неприятии греха. Грех ему противен, он не может быть в нем, он не может находиться в нем. Римлянам 6 глава с 5 стиха говорит о том, что в момент рождения свыше человек признает, что он умер для греха, для того, чтобы свою дальнейшую жизнь жить для воли Божией. «Во если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, то есть со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». В другом послании апостол говорит еще более конкретнее об этом. Посмотрите Галатам 5:24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». То есть рождение свыше означает отказ человека от рабства своим собственным страстям, своим похотям, то есть от рабства греха. В этом и есть свобода спасенных людей. То есть первое, что происходит с человеком, который спасается, он, приходя к Иисусу Христу, сознательно говорит: «Я больше не буду жить для себя». Многие люди не понимают этого. Для многих людей покаяние – это просто слезная молитва, которая выражает сожаление о тех или иных действиях своей жизни. Это хорошо, сожаление необходимо, и, может быть, слезы иногда даже уместны. Но если в человеке не произошло ясного и сознательного отречения от того, чтобы угождать себе, угождать своим собственным похотям, отречение от самоутверждения, он не рожден свыше, он никогда не будет свободен. Хоть сколько раз вы его покрестите, хоть сколько раз вы его объявите покаявшимся, он так и будет находиться в рабстве. Первое, что происходит. Второе. Свобода от рабства дьявола. Первое, человек внутри себя, когда Бог производит это действие, он принимает это решение, он ясно понимает, что грех ему противен, грех не нужен, грех не годен. Это не значит, что он никогда не согрешит. Это значит, что у него внутри есть это ключевое решение. В это же самое время происходит еще одно освобождающее действие. Жертва Иисуса Христа освобождает человека от всяких претензий дьявола. Заметьте, не от атак дьявола. Дьявол будет продолжать атаковать человека. Но дьявол с момента обращения человека, дьявол уже не имеет никакой власти над верующим человеком. Это очень важный принцип, очень важная часть нашей жизни. Мы в Иисусе Христе имеем свободу. Дьявол не прикасается к Божьим детям. Он не может иметь власть. Он может искушать, он может атаковать каким-то образом, но внутренний мир человека, его душа, она принадлежит Богу, и мы знаем, что она освобождена от рабства дьявола. Колоссянам 2 глава с 13 стиха написано так: «И вас, которые были мертвы во грехах в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив список наших долгов, законно составленный против нас. Он убрал его с пути и пригвоздил его ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Я привел здесь еще английский перевод ESV, наиболее точный, на мой взгляд, детально, почти слово в слово переводящий оригинальный греческий текст, который показывает точность этого перевода. У дьявола был список претензий к нам, вполне законных претензий. Мы действительно виновны. На Голгофском кресте Иисус Христос не только освобождает нас от рабства греха, на Голгофском кресте Иисус Христос удовлетворяет все справедливые требования, Он вносит всю плату по каждому из этих долгов. Этим обезоруживает дьявола. Написано: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору». Спасенный человек уже не является подданным царства тьмы. Римлянам 8:15 написано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Заметьте, мы освобождены от рабства дьявола. и мы сделаны не просто рабами Бога, а мы сделаны детьми Его. Это имеет огромное значение. Дело в том, что Он соединил нас с собой, Он сделал нас частью Его собственной семьи, наполнив нас своей природой. Вот почему верующие люди имеют эту свободу. Они могут абсолютно положиться и довериться мощным рукам Иисуса Христа. Помните 10 глава Евангелия Иоанна с 27 стиха, где Иисус Христос говорит: «Из руки моей никто не похитит». И дальше объясняет, Он говорит: «Отец мой дал мне вас, а Отец сильнее всех». Так написано. Послание к римлянам, 8 глава с 33 стиха, Павел, Дух Святой через Павла объясняет еще одну очень важную истину, где он говорит о том, если Бог за нас, кто против нас? Верующие люди свободны от рабства дьявола. Есть третья свобода, свобода от рабства тления. Эта свобода заключается в том, что в Иисусе Христе, который умер и воскрес, каждый из нас имеет победу над тлением. Мы продолжаем жить в тлении. Вот это абсурдная идея, которую некоторые люди представляют, что якобы верующие не должны болеть. Конечно, очень неплохо было бы, чтобы мы не болели. Я только за. Но Писание говорит о том, что мы продолжаем жить в тлении. Мы продолжаем жить под действием тления. И если кто-то меньше болеет или кто-то больше болеет, то факт остается, что у каждого человека, возьмите вы самого-самого, кого только что объявили абсолютно исцеленным, и проанализируйте его тело, и вы обнаружите огромное количество тления, потому что каждая клетка, она имеет в себе этот закон тления. Это реальность, в которой мы живем. Бог освободил нашу душу. Он освободил нас от рабства греха и от рабства дьяволу. И Он в Иисусе Христе дал нам свободу от тления, которую однажды мы будем иметь. Вот почему мы, верующие, не боимся смерти. Потому что мы знаем, что смерть попрана Иисусом Христом, побеждена Иисусом Христом. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Я как-то сравнивал это с тем, что если вы пронесете магнит над кучей всякого мусора или всяких там вещей, которые валяются, то вот те, которые имеют в себе металл, они пристанут к этому магниту. Вот что-то подобное будет происходить во время воскрешения церкви. Во время второго пришествия Иисуса Христа Дух Божий притянет к себе тех, кто имеет Его Дух. Так написано. «Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в нас, то однажды тот, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, оживит и наши смертные тела». Вот эти тела, которые имеют тление. Это удивительная победа. Она касается всех тех, кто во Христе. 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его». Это огромная и очень важная часть свободы христианина. Христианин не боится болеть и не боится умирать. В этом-то и сущность того, что Иисус Христос говорит нам, что однажды умерев, верующий в Него имеет жизнь. В этом свобода христианина. В этом свобода людей, которые пережили рождение свыше и имеют его дух. 1 Коринфянам 15 глава 53 стих написано: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Это дает истинным христианам свободу. Итак, мы говорили уже о трех точках, что из себя представляет вот эта свобода в Иисусе Христе, свобода от рабства греха, свобода от рабства дьявола, свобода от рабства тления. Есть еще четвертая свобода от рабства закона. И на ней мы остановимся чуть подробнее, и мы посмотрим на то, как достигается эта свобода. Свобода от рабства закона. 1 Коринфянам 1:30 написано так. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Суть следующая. Иисус Христос простил нам наши грехи. Если бы Он, простив наши грехи, теперь отправил нас в наше путешествие по жизни с тем, чтобы мы, чтобы наша жизнь продолжала зависеть от наших успехов в том, насколько мы исполняем весь закон, который нужно исполнить. Если бы это было так, то люди, которые получили спасение, они его сразу же, в эту же секунду потеряли. Потому что человек никак не может, по своей сути, он не может 100% соответствовать Божьим желаниям, Божьим мыслям, Божьим ценностям, Божьим действиям. Для того, чтобы эта проблема была решена, есть только один путь. Иисус Христос пришел, и Он стал нашей праведностью. Он прожил жизнь вместо нас. И эта жизнь Его вменена нам. Его праведная жизнь на земле, она вменена нам, нам, христианам, верующим людям. Мы сегодня спасаемся жизнью Его. 5 глава послания к Римлянам написано, если мы, будучи грешными, спаслись смертью Его, то тем более ныне спасаемся жизнью Его. В этом единственная наша надежда, в этом и есть наша свобода от закона. Иначе мы точно так бы находились под законом, как и все ветхозаветные верующие. Вот почему здесь написано. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью нашей, освящением нашим и искуплением». Галатам 2 глава 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, только верою во Христа, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть, ни до покаяния, ни после. Это делает нашу жизнь независимой от закона». Давайте теперь посмотрим, как эта свобода достигается. Что нужно практически, чтобы эта свобода стала нашим с вами достоянием? Прежде всего, для того, чтобы стать свободным, человеку нужно искупление. То есть ему нужно, чтобы он стал верующим, по-настоящему верующим. Без этого шага дальше невозможно строить. Вот почему это сверхважно, когда люди принимают крещение. У нас сейчас проходит там класс параллельно, который идет 14 недель. Подробно объясняет всем тем, кто хочет принять крещение. Объясняет, что же значит быть спасенным по-настоящему. Причина этого в следующем. Если человек не спасен по-настоящему, то он никогда не будет свободным. Он так и будет продолжать мучиться в своей собственной жизни, в той же самой проблемной жизни. Колоссянам 1 глава 12 стих написано, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». То есть, когда мы говорим о основании нашей свободы, когда мы говорим о сути нашей жизни, она начинается с акта искупления, в котором человек переводится из-под власти сатаны, он переводится в Царствие Божие, где он имеет свободу в Иисусе Христе, свободу в Боге. То есть, получив свободу от Христа, человек может опираться на искупление, на голгофскую жертву. Вот почему, друзья, мы один раз в месяц регулярно вспоминаем голгофские страдания, смерть и победу Иисуса Христа. По причине того, что на Нем стоит вся наша свобода, вся наша жизнь. Вот почему Евангелие, оно продолжает играть роль не только во время евангелизационного собрания, а Евангелие – это сила ко спасению, апостол Павел писал в Римлянам 1 глава 15-16 стихи. Когда человек получил эту свободу, мы подробно об этом говорили в нескольких предыдущих занятиях, поэтому я не останавливаюсь на этом первом шаге. Что дальше? Каким образом, когда у человека есть основания для свободы, каким образом эта свобода строится? Есть первый очень важный шаг – это формирование убежденности в истине. Что это значит? Мы в своей жизни с детства, от рождения, переполнены разного рода ложью. Самая первая ложь, она заключается в том, что мы жили, предполагая, что мы сами главную роль должны играть или главную ценность представляем в этом мире. Это самая большая ложь, которая все наше мировоззрение, весь кругозор нашего знания извращает. Реальность говорит о том, что главная личность, главная ценность Вселенной – это Бог. И когда человек рождается свыше, когда в нем происходит вот эта перемена внутренняя, то он признает факт, что да, действительно, ты все во всем, Господи, но теперь ему нужно под эту новую систему ценностей перестроить каждый блок его жизни, все взгляды, которые уже сформировались как-то. Вот это и означает формирование убежденности в истине. То есть ему нужно, чтобы Божья истина просвещала сферу за сферой его жизни. Вот почему мы приходим в церковь. Вот почему мы изучаем Библию. Вот почему церковь должна быть местом глубокого и тщательного исследования Святого Слова. По причине того, что в этом заключается вся суть христианской жизни. В этом заключается эффект, в этом заключается сила, радость, уверенность, убежденность. Если не будет ясного процесса убежденности в истине, заметьте, не просто чтобы истина звучала. Истина должна быть понята. Истина должна стать личным убеждением человека. Вот только тогда процесс освобождения будет иметь место. Иначе человек выслушал истину, но его блок жизни как был сформирован ложью, так он и продолжает функционировать на основе этой лжи. Для этого необходимо изменить убеждение по отношению этого блока жизни и перестроить его в соответствии с этим убеждением, с этим conviction по-английски, очень хорошее меткое слово существует. Несколько текстов, которые говорят об этом. Ефесянам 4 глава с 20 стиха. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились так, как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего. Вот что значит процесс убежденности в истине. Нам нужно обновление нашего ума, систематичное, последовательное, шаг за шагом. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истине. На основе обновления ума происходит обличение в нового человека, который создан по Богу в соответствии с Божьим Словом. Иисус Христос объяснял людям необходимость этого процесса таким образом. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это последовательный процесс пребывания в Слове, друзья. Каждый христианин, каждый человек, который познал свободу в Иисусе Христе, он будет освобождаться настолько, насколько он пребывает в Божьем Слове. Вообще-то, пребывает человек в Слове или не пребывает, это является индикатором того, является ли он учеником или нет Иисуса Христа. Он говорит, тогда вы истинно Мои ученики. Вот тогда будет происходить процесс познания истины. Истина будет делать человека свободным. Итак, мы говорили о первом шаге, как достигается свобода во Христе, формирование убежденности в истине. Второй элемент – уподобление характеру Христа. Что это значит? Человек не может быть свободным только от одного правильного знания. Как мы уже сказали, знание должно выражаться в жизнь, оно должно выливаться в жизнь. Но по мере того, как человек этими навыками жизни наполняется, ему становится все легче жить. Я не знаю, обращали ли вы внимание на то, как вы учились чему-либо. Ну, например, когда человек только учится ездить на машине, он каждый элемент думает – нажать педаль, включить передачу, включить поворот, так, руль, сюда или сюда повернуть. И весь этот процесс он осмысливает в своей голове. Через какой-то промежуток времени он вообще не думает об этом. Он уже занят другим, он разговаривает с кем-то по телефону, слушает радио, смотрит там на эти бампер-стикеры, которые впереди, или что угодно. А все это делает автоматически. Он свободен, он свободно водит машину. Или же, когда вы пробуете говорить по-английски. Какое слово, глагол или существительное должно быть впереди? А как вопрос сделать? А как утверждение сделать? А какие формы здесь должны быть? И так далее. Вы думали очень много, возможно, что до сих пор думаете. Это действительно процесс, пока человек научится говорить. Но потом, когда он научится говорить, он не думает, все это для него абсолютно просто и естественно происходит. Вот что-то подобное наблюдается с нашей жизнью в Иисусе Христе. То есть, когда мы подчиняем Ему блок за блоком нашей жизни, мы постепенно учимся Его ощущению жизни. Мы приобретаем навык жизни, который у Него. И в этом свобода. Человеку уже не нужно долго думать, у него уже есть реакция Иисуса Христа по отношению тех или иных обстоятельств жизни. Филиппийцам 2 глава 5 стих, посмотрите, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Это то, что приходит с навыком. Это то, что приходит от последовательного подчинения себя Иисусу Христу в послушании Ему. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих, послушайте, «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Здесь описан процесс, что мы, познавая Иисуса Христа, мы все больше и больше отражаем Его славу своей собственной жизнью, своими действиями, своими поступками. Настоящий христианин характеризуется тем, что он ищет Иисуса Христа так, как когда-то его искал апостол Павел. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». В этом жизнь, в этом смысл жизни настоящих верующих. Вот это путь к свободе. Вот то, что апостол Павел описывает здесь в этих словах, он говорит, что я ищу этой свободы, чтобы приобресть Христа, чтобы найтись в Нем не со своей праведностью, а с праведностью Его, с праведностью, которая становится реальной для меня посредством веры, которую я имею в Нем. Итак, мы говорили уже о двух вещах, связанных со свободой. Мы говорили о том, что означает свобода во Христе, как достигается свобода во Христе. У нас осталось еще две. Свобода в Иисусе Христе. Действительно, еще одно подтверждение в этой песне, в этих словах. Итак, мы говорили о том, что означает свобода во Христе. Мы говорили, как достигается свобода во Христе. Давайте посмотрим на практическое выражение. Как она выражается в нашей с вами жизни. Что это действительно вот на практике, в реальных вещах означает, как она выглядит. Часто люди думают так, что быть свободным во Христе означает делать все, что угодно, что не запрещено Писанием. Некоторые даже специально подчеркивают, а я свободен. Я встречал многих людей, которые имели огромные проблемы в своей жизни только потому, что они неправильно представляют этот элемент. Когда начинаешь говорить человеку о тех или иных явлениях в его жизни, он говорит, а ты достань мне стих Священного Писания, который скажет мне, что вот такой-то, такой-то не может делать того-то, того-то. Ну, про такого-то, такого-то точно не написано в Библии. Вот. И некоторые действия, многие есть действия, которые совсем не полезны, совсем не нужны, очень вредны, но о них ничего не сказано в Библии. Поэтому мы посмотрим сейчас на то, каким образом наша свобода реально регулирует нашу жизнь. Дело в том, что свобода во Христе – это посвящение своей жизни Его образу мышления, Его образу жизни, Его целям, всему тому, что Иисус Христос имеет в себе. Вот что означает свобода во Христе. Очень важный факт, что это свобода во Христе – это не просто свобода сама по себе, человек хочет делать все то, что ему угодно. Это совершенно другой тип свободы. Когда человек хочет жить для того, чтобы угождать самому себе, это то же самое рабство, в котором живет неверующий человек. И это нужно ясно понимать. Давайте посмотрим на несколько конкретных принципов. Я их выразил в четырех вопросах. Четыре вопроса, которые мы должны задавать себе для того, чтобы определить, является ли конкретное действие выражение моей свободы в Иисусе Христе или же рабство того прежнего грешного человека, который был свергнут в момент моего обращения к Господу. Итак, вопрос номер один. Заметьте, мы говорим о тех явлениях, которые не охарактеризованы Писанием ясно как грех. С теми всеми явлениями понятно. Если Писание говорит, что это грех, очень ясно, что все это не должно быть частью нашей жизни ни в какой форме, ни в каком виде. Мы сейчас говорим о тех явлениях, которые не написано о них однозначно, нет однозначной характеристики. И вот здесь, в Священном Писании я имею в виду, и вот здесь и возникает очень много разночтений, такая серая зона, которую каждый человек пытается использовать для того, чтобы продолжать утверждать самого себя или своего прежнего грешного человека. Итак, вопрос номер один, который мы должны задавать в любой ситуации, созидает ли это действие меня? Бог дал нам голову, Бог дал нам способность разумно подходить к нашей жизни. И Он показал нам самую высшую ценность, которая существует, для которой нам наша жизнь дана. Как я уже сказал, что есть многие вещи, которые, если мы будем пытаться расщепить волос, определить действительно, что говорит по этому Писанию, так или так, скорее всего, это будут спекуляции какие-то. К этим вопросам нужно подойти совершенно по-другому. Нужно задать вопрос, самый первый, а это будет меня созидать или нет? Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» То есть первое, что Бог хочет, что Христос хочет, Он хочет, чтобы наша душа созидалась в Нем. Он хочет, чтобы в соответствии с этим мы проводили свое время. Вот скажите мне, грех ли просто сидеть на диване? Не грех, нигде в Библии не написано. Да не сидит на диване. Нигде не написано это. Но если человек сидит на диване, убивая время, он приносит ущерб своей собственной душе. Ему надо в это время сесть к письменному столу, открыть учебник и учить уроки, а не просто сидеть на диване или лежать еще хуже и плевать в потолок. Заметьте, как очень ясно все становится на место. Вот вы можете говорить к этим людям, которые лежат, couch potatoes, которые лежат на диване и плюют в потолок, или телевизор смотрят в это время. Вы можете им говорить, что Господь тебя это не одобряет. А он скажет: а в каком месте написано? А вот пока мне не найдешь главу и стих, то, пожалуйста, и не подходи ко мне. Моим авторитетом только Священное Писание является, а не ваше мнение. Я встречаю сейчас очень много таких товарищей. Есть очень простой ответ на этот вопрос. Окей, созидает ли это твою душу? А я свободен во Христе. Это все блеф. Человек, который так говорит, он раб своего собственного удовольствия, своей собственной похоти. И да не обманывает тебя твоя иллюзия. Вот так написано. Это действительно наша проблема, что люди поставили для себя иллюзорный мир. И они манипулируют там Священным Писанием. Пытаются каким-то образом найти оправдание своим собственным негодным действиям. Апостол Павел поясняет это следующим образом. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Не все назидает мою душу». И поэтому то, что позволительно, но не назидает, не нужно. В этом и заключается свобода во Христе. Заметьте, свобода без Христа, так называемая свобода, претензия на свободу, очень сильно отличается от свободы во Христе. Свобода во Христе говорит, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает. То есть все то, что не соответствует созиданию вашей души в Иисусе Христе, должно быть отвергнуто, независимо от того, является ли это прямо грехом или нет. Как я уже сказал, что смотреть телевизор не грех. Но если то, что вы смотрите, опустошает вашу душу, вы не созидаете ее. Вы не должны это делать. Точно так же компьютерные игры, точно так же любые вещи, которые сами по себе вы не найдете стиха в Библии, который запрещает это, но который опустошает вашу душу. Это не свобода во Христе, это рабство. Это рабство. Всегда ищите того, что будет созидать вашу душу. Выбирайте работу, которая будет в большей степени созидать вашу душу. Выбирайте профессию. Выбирайте друзей. Выбирайте форму досуга. Выбирайте отдых, который будет созидать вашу душу. Отдыхать нужно. Но отдыхайте так, чтобы вам не развратиться душой, а чтобы созидать свою душу. В этом простой вопрос или простой принцип, простой тест. Созидает ли это меня? Забота о душе включает в себя и сбалансированную заботу о физическом теле. Писание говорит об этом. Нам нужно в действительности заботиться о теле настолько, насколько оно необходимо, чтобы оно душу носило. Вы понимаете, да, что душа живет в теле. Вот, и для того, чтобы душа нормально функционировала, тело нужно кормить, его нужно одевать, нужно лечить иногда, когда оно заболело. Вот, чтобы, опять-таки, наша забота созидать душу. Вот почему нам нужно кушать, друзья. Вот почему нам нужно спать определенное количество времени. Больше спать вредно и меньше спать нельзя. Почему? Потому что мы заботимся о душе. Если ты не будешь спать нормально, то ты потом открываешь Библию, чтобы созидать свою душу, а ты ничего там не видишь, у тебя круги черные идут в глазах. Просто потому, что твое тело не в состоянии уже созидаться. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 6 глава 19 стих, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Нам нужно ответственно и сбалансированно подходить к заботе о своем теле. Нам нужно заботиться о своем здоровье. Я подчеркнул, сбалансированно заботиться. Есть некоторые люди, которые совсем не заботятся о здоровье, а некоторые, которые сделали из здоровья идола. И они все последние витамины, которые только появились где-то на рынке, они обязательно попробуют. И все, что у них происходит вокруг этой сферы, они, конечно, мало помогают, может быть. Ну, все ж пока перепробуешь, ты не поймешь, от чего помогло или само прошло. Но это факт, что мы должны заботиться сбалансированно, в меру, заботиться, насколько мы можем, заботиться о том, чтобы наше тело нормально функционировало. Питание. То же самое, нам нужно регулярно есть. Некоторые люди думают, это мое собственное частное дело. Это не ваше собственное частное дело, это дело Божье. Почему? Вот представьте себе, покушать нормально, это Божье дело. Делом Божьим заниматься надо. После воскресенья, после собрания все идут заниматься делом Божьим. Или многие очень. Но я хочу подчеркнуть, чтобы это было действительно дело Божие. Как только мы начинаем кушать лишнего, это уже не Божье дело. Мы уже не поддерживаем себя, а мы просто наносим вред. Точно так же сон, точно так же отдых. Нам нужен сон, и нам нужно отдыхать, нам нужно иметь разгрузку для своего мозга, для того, чтобы мы могли нормально функционировать. Физические нагрузки. Нам нужны физические нагрузки. И они должны быть в меру, они должны быть здоровыми. Речь идет о том, что часто люди занимаются физическими нагрузками. Некоторые вообще не занимаются. они просто им некогда, и нет у них возможности этим заниматься. Некоторые, наоборот, занимаются слишком много. Они уже придут в спортзал, так они пока каждую гирю не поднимут, они оттуда не уйдут. Уже хотят уже сразу быть такими накачанными и очень сильными. Есть неразумные занятия спортом. То есть нам нужно столько, сколько нужно, чтобы организм функционировал. Или еще один фактор – неразумный риск. Когда люди на работе или на отдыхе просто неразумно рискуют чем-то и потом калечат себе что-то. Это ответственность. Это не... Я понимаю, что все может случиться. Аварии разные случаются. Но если человек заранее летит на лыжах и не смотрит, какие деревья там вокруг, ну это 100% он в одну из них врежется. И хорошо, если просто с поломанной ногой, а если голову снесет, то будет хуже. Это естественные вещи, которые нам нужно понимать, учитывать для того, чтобы мы могли выполнять, чтобы мы могли быть свободными. Действительно нормально, свободно функционировать. Итак, первый вопрос, созидает ли это меня, духовный и физический? Второй вопрос, созидает ли это окружающих меня людей? Если мы прошли первый вопрос, что да, действительно, это не наносит мне вреда, задайте второй вопрос, не приносит ли это вреда людям, которые вокруг нас? Когда мы говорим о том, что мы заботимся о созидании людей, которые рядом с нами, то это одна из самых больших форм уподобления характеру Иисуса Христа. По причине того, что это для Него было жизнью. Он пришел на землю, чтобы созидать наши души. И чем больше мы уподобляемся Ему, тем больше мы будем искать того, чтобы созидать души людей, которые нас окружают. И нам нужно учиться этому. День за днем нам нужно учиться в разных сферах этим заниматься. 1 Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Это еще один элемент нашего мышления, который делает нас свободными. Филиппийцам 2 глава 3 стих написано так, с 3 стиха по 5. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не только о себе каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Друзья, каждый раз нам кажется, нам часто кажется так, что если мы будем думать о других, то мы подвергаем себя каким-то сложностям в жизни. Но в действительности это не так. Чем больше мы учимся думать о других, о благе других, тем свободнее мы становимся. Мы часто попадаем в ситуации, когда люди вокруг нас, они тяжелые, плохие. Так вот, единственная возможность освободиться от рабства, чтобы мы не зависели от этих людей, это искать их благо по-настоящему. Тогда мы обретем свободу в отношениях с ними. Римлянам 14:19 написано, «Будем искать того, что служит к миру, и ко взаимному назиданию ради пищи не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Немножко ниже, в 10 главе 1 Коринфянам, мы читали немножко выше в этой главе, в самом конце этой главы, слушайте, написано, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Итак, это второй тест, который мы можем задавать себе для того, чтобы проверять нашу свободу, созидает ли это окружающих меня людей. Есть третий тест. Задавайте себе вопрос перед каждым действием, не является ли это самоцелью. Что это значит? Все, что мы делаем, должно иметь свою цель в том, чтобы или созидать нашу душу, или созидать души окружающих людей, созидая церковь, в конце концов. То есть, если что-то функционирует или существует только для того, это тупиковая цель, то есть оно существует только само по себе, оно перестает помогать нам достигать эти первые две цели, оно не нужно. Оно становится идолом. любое явление. Давайте еще раз посмотрим на другой текст. 6 глава 1 Коринфянам, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть, когда я занимаюсь чем-то, и мне оно так нравится, я так этим дорожу, тем, что я занимаюсь, что я вижу, что оно не дает мне цели той, для которой я должен жить, но я делаю, потому что оно меня привлекает. Вот то или иное дело, которое стало частью вот этого моего жизненного процесса. Опять-таки, в жизни нашей есть очень много таких сфер. Я имею в виду не греховных сфер. Понятно, то, что греховно, никогда не должно нами обладать. Ясно. Любая греховная вещь, она должна быть отвергнута, независимо от того, обладает она нами или не обладает. Писание очень категорично говорит. Ну, давайте посмотрим на те же вещи, о которых мы уже говорили. Человек должен есть и должен спать. Человек должен одеваться, и он должен стремиться одеваться порядочно, красиво, чисто, аккуратно. Так написано, чтобы все было в порядке. Человек должен зарабатывать деньги, он должен приобретать имущество, материальные ценности. Человек может наслаждаться музыкой, он может наслаждаться живописью или красивой природой. Так написано, это нужно, это можно все. В определенных обстоятельствах человек может иметь сексуальные отношения. Так говорит Писание. Но теперь возьмите любое из этих действий, и вы можете, как только оно становится самоцелью, так сразу же оно становится идолом вредным. Сон становится ленью. Еда становится объедением. Приобретение материальных ценностей становится стяжательством. Сексуальные связи становятся распутством. И так далее. Все вот эти явления, как только они становятся самоцелью, так сразу же все это теряет свой изначальный смысл, становится вредным. Если вами начинает обладать что-то, если вы чувствуете, что вас привлекает сам факт, вы едите не для того, чтобы жить, а живете для того, чтобы есть. Это проблема, это рабство, это уже не свобода. И так далее. Все остальные явления, которые ясно предписаны нам в Священном Писании, что ничто не должно обладать мною. Итак, это третий вопрос, который мы задаем. Не является ли это самоцелью? Есть еще один, четвертый вопрос. Делаете ли вы это для славы Божией? Посмотрите, четыре вопроса. Созидает ли это меня? Созидает ли это окружающих меня людей? Не является ли это самоцелью? Четвертое. Делаете ли вы это для славы Божией? Наша вся вселенная существует для славы Божией. Бог ясно сказал, что все, что здесь происходит, оно происходит для того, чтобы Бог был прославлен, чтобы Его слава была продемонстрирована, явлена всему миру, всей вселенной. Ефесянам 1:5 написано о том, что спасение наше совершено для Его славы, в конце концов. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Ясно сказано, что самое главное событие истории Земли, оно сфокусировано на том, чтобы похвала славы Божией явлена была через Него, через искупление. Исходя из этого, Писание говорит, что стремлением верующего человека должно быть, чтобы в каждой сфере нашей жизни, в каждом нашем решении, в каждом элементе нашей жизни, чтобы мы искали того, чтобы Божья слава была явлена через нас в максимальной степени. 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Заметьте, написано «все делайте», и приведено два таких простых явления, которые мы делаем каждый день. Мы все нуждаемся в пище, нуждаемся в воде. Ясно написано, что все, что мы делаем, самое обыденное явление, написано, все делайте во славу Божию. Нам нужно научиться проверять наши мысли, желания, действия с точки зрения того, насколько они позволяют нам прославить Бога, явить Его совершенство, явить Его характер, явить Его природу, Его действие через нашу с вами жизнь. Кстати, это очень хороший вопрос, которым мы можем проверять различные варианты действий, которые возможны, негреховных действий. Например, у вас есть возможность выбрать одну профессию или другую профессию. У вас есть возможность делать какие-то вещи, которые и одно, и другое негреховное. Задайте себе вопрос, через какое из этих действий в максимальной степени будет проявлена Божья слава? Опять-таки, она проявляется прежде всего в том, что мы созидаем нашу душу, и мы тогда отражаем Божью славу в большей степени. Тогда, когда мы созидаем души людей вокруг, когда мы созидаем церковь, и через все это Божья слава отражается. Колоссянам 3:17 написано, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Так, четыре вопроса, которые помогают нам иметь созидающую свободу в практических действиях. Созидает ли это меня? Созидает ли это моих ближних? Не является ли это самоцелью? И прославляет ли это Бога? Каждому из нас нужно научиться, чтобы эти вопросы были практикой нашей. Чтобы это постепенно все больше и больше становилось навыком, становилось естественным процессом в жизни. И тогда мы в действительности научимся ощущать, научимся жить тем, что называется свобода в Иисусе Христе.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!